Глава 13. Но что означают эти цифры? Вы уже успели убедиться, что вокруг Уолл-стрит обращается огромное количество цифр, что игра ведется с цифрами, что с помощью компьютеров все большее число людей может играть все с большим количеством цифр. Но что представляют собой эти базисные цифры? Это цифры из балансов компаний, которые дают информацию об объеме продаж и прибыли, а прибыль в любой системе – фактор один из важнейших. Что же такое прибыль? Казалось бы, с ней проблем не должно возникать. Вы просто берете газету, а в ней компания «Шиш Консолидейтед» сообщает, что его чистая прибыль за только что закончившийся год составила 1 миллион долларов или по доллару на акцию. Когда «Шиш Консолидейтед» будет издавать свой годовой отчет, там тоже будет написано, что компания заработала 1 миллион или по 1 доллару на каждую акцию. Отчет будет подписан аудиторской фирмой, которая проверила бумаги компании «Шиш». Аудиторы подтвердят, что соответствующие балансовые отчеты и ведомости доходов и нераспределенные прибыли действительно отражают финансовое положение компании «Шиш», и что анализ упомянутых ведомостей был проведен в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета. Чистая прибыль компании может варьироваться в пределах 100% в зависимости от того, какая бригада бухгалтеров занимается подсчетом, особенно в условиях, когда рынок берет эти цифры и создает тенденции, темпы прироста и прочее, а по ним уже начинают работать компьютеры. И все это без откровенного надувательства, за которое можно было бы сесть в тюрьму. Как это может быть? Предположим, что у вас авиалиния, и вы покупаете новенький самолет Boeing 727, который стоит вам 5 миллионов долларов. В какой-то момент времени, в будущем, он будет стоить 0 долларов, потому что его ресурс будет отработан. Значит, вы должны ежегодно вычитать из ваших доходов какую-то долю стоимости этого самолета. Каков срок службы вашего самолета? Вы говорите, его срок службы 10 лет, поэтому в этом году по прямому ступенчатому расчету вы спишете с доходов 500 тысяч или 10% его стоимости. Если ваш доход нетто от перевозки пассажиров и грузов составил 1 миллион долларов, то он сократится вдвое после того, как вы спишете деньги за амортизацию. Естественно, ваша чистая прибыль в год покупки самолета будет выглядеть хуже, чем прибыль следующего года, когда самолет уже будет в полной эксплуатации, летая без перерыва взад и вперед. И ваши прибыли будут смотреться еще здоровее, если самолет будет летать и на 11-й год. Потому что в этот год уже не будет списания на амортизацию, вся стоимость покупки уже покрыта. Но это только начало проблемы. Дело в том, что рядом с вами, в том же аэропорту, располагается другая авиалиния. Они тоже только что купили новенький, свежевыкрашенный Boeing 727. Значит, вы и ваши конкуренты окажетесь в практически одной строчке в тот день, когда выйдут ваши годовые отчеты о доходах, верно? Неверно. Эта другая авиалиния говорит, что сможет эксплуатировать самолет 12 лет. Значит, она будет в течение 12 лет амортизировать свой самолет, и ее прибыль уменьшится не на 500 тысяч, а на 416 с небольшим тысяч, почему и окажется, что они в этом году сделали денег больше, чем вы. Но разве аудиторы не обязаны требовать, чтобы все списывали за один и тот же самолет одни и те же суммы? Нет, они этого требовать не обязаны. Здесь просто добавляется работы для финансовых аналитиков, которым приходится вносить поправку на различные нормы амортизации. Аудиторы – это не какие-то суперавторитеты, это просто профессионалы, нанимаемые клиентами. Если вы говорите, что ресурс вашего самолета 12 лет, то, наверное, вы свое дело знаете – 12 так 12. Delta Airlines определяет ресурс для своих 727-х в 10 лет, United Airlines – в 16. Конечно, пример с самолетом – очень простой пример. А как быть с компьютерами второго поколения, скажем, с Honeywell H200 или IBM серии 1400? Будет ли одинаковым их срок амортизации? Возможно, если использовать их до конца, но если вы соберетесь компьютер продавать или обменивать, то для IBM это будет гораздо проще. Далее существует инвестиционный кредит на новое оборудование, налоговая поддержка, призванная поощрять капитальные вложения. Вольется ли этот инвестиционный кредит прямиком и целиком в прибыли первого года? Или он будет распределен на все годы жизни данного оборудования? Если бы все использовали один и тот же метод амортизации, но для разных периодов ресурса, было бы нелегко. Но дело в том, что оборудование не всегда амортизируется прямым ступенчатым образом, с равным процентом в каждый год. Некоторые компании вначале списывают суммы посолиднее с последующим уменьшением процента, другие используют метод с очаровательным названием «сумма цифр текущего года». И это только начало. Некоторые компании оценивают свои товарно-материальные запасы по принципу «последняя партия в приход, первая в расход». Некоторые компании списывают свои расходы на научные исследования сразу, другие расписывают их на несколько лет. Одни компании амортизируют свои пенсионные фонды, другие не амортизируют их вообще. Одни компании делают резервы для уплаты налогов с дохода дочерних предприятий по мере того, как эти доходы реализуются, другие не делают никаких резервов до тех пор, пока дочерняя фирма не перевела дивиденды родительской компании. А когда одна компания приобретает другую, то бухгалтерское дело становится еще более таинственным. Это приобретение может быть покупкой, слиянием интересов или комбинацией того и другого. Товары могут амортизироваться или нет. Базис амортизации варьируется в самых широких масштабах. Короче говоря, нет такой компании, чей отчет о доходах и прибылях не мог бы быть изменен менеджментом и бухгалтерами. Не так давно компания Pricewaterhouse провела исследование на эту тему, вынеся в заголовок уже известный риторический вопрос: могут ли общепринятые принципы бухгалтерского учета вводить инвесторов в заблуждение? Настоящий аналитик-детектив, которому не нужно тратить время на бесконечные телефонные разговоры с клиентами, продавать акции пенсионным фондам и посещать бесконечные совещания, мог бы за пару дней взломать декларацию о доходах и балансовый отчет. Это была бы самая черная работа – ковыряние в записках и бумажках, сравнение кучи цифр, поиски туннелей. Но большинство аналитиков вынуждены вести бесконечные телефонные разговоры, продавать акции, ходить на совещания и следить за развитием дел. Получается, что упомянутую работу способны проделать очень немногие. Но даже если бы эту работу был в состоянии сделать каждый аналитик, то стоит вспомнить о том, что брокеров в 10 раз больше, чем аналитиков, а на каждого брокера приходится по 200 нетерпеливых клиентов. Большинство аудиторов – люди достойные, пытающиеся честно делать свою работу. Но их нанимают корпорации, а не инвесторы. К тому же они не просто нанятые по случаю профессионалы. Нередко они еще глубже вовлечены в деятельность тех же компаний, работая консультантами по налогам и менеджменту. Годами Уолл-стрит верил в бухгалтерский сертификат как в некий знак качества и порядочности, особенно если речь шла о фирмах национального масштаба, таких как Pricewaterhouse, Haskins & Sells, Arthur Andersen и так далее. Потом всплыло несколько случаев, когда отчетные прибыли корпораций, проверенные и сертифицированные, несколькими годами позже перепроверялись снова, и выяснялось, что оригинальные сертифицированные отчеты были очень и очень далеки от истины. В широко известном и широко обсуждавшемся случае корпорация Yale Express трубила о своих прибылях в отчетах за те годы, когда она уже безостановочно катилась к банкротству. Разгневанные держатели акций обратились в суд, требуя к ответу не только Yale Express, но и аудиторскую компанию Pitt & Marwick, скрепившую своей печатью отчеты Yale Express. Но судебных исков сегодня не счесть, а в нашу задачу не входит вдаваться в их детали. Достаточно сказать о том, что адвокаты и комиссия по ценным бумагам и биржам кричат вовсю. Аудиторы лихорадочно пытаются выработать какие-то согласованные нормы, но среди этих аудиторов существуют самые серьезные разногласия на предмет того, что же такое прибыль. Корпорации, говорят они, не похожи одна на другую, поэтому необходима определенная гибкость, которая могла бы эти различия адекватно отражать. Я сочувствую аудиторам, но сочувствую весьма умеренно. У меня стойкий скептицизм по отношению к публикуемым цифрам, потому что я уже терял деньги, доверяясь бухгалтерским отчетам. А потеря денег очень помогает усвоить урок. Ведущее уолл-стритское издание как-то написало, что СПБ означает не «сертифицированный присяжный бухгалтер», а «сертифицированный присяжный бандит». О причинах моей предвзятости к бухгалтерам и аудиторам я расскажу чуточку позже и рекомендую прислушаться, вам это может пойти на пользу. Таким образом, если к цифрам прибыли и в отчетах такое хорошее отношение, становится понятно, что появление умных ребят, строящих компании не на логическом росте бизнеса, а на том, что может помочь им вздуть цифры, не заставило себя ждать. Такая корпорация обычно называется конгломератом или компанией свободной формы. Конгломерат – это компания, которая растет за счет поглощения других компаний, а эти другие компании могут заниматься самым различным бизнесом. Считается, что менеджеры такого конгломерата – это новая порода блестящих деловых заправил. Вся же идея заключается в том, чтобы взять компанию по изготовлению холодильников для мороженого и слить ее с компанией, изготовляющей задвижки, а потом присоединить к ней мукомольное предприятие. Задвижки, мука и мороженое сойдутся вместе разве что на страницах отчетов о прибылях и балансовых отчетов. Но Уолл-стрит смотрит только на рост прибыли, которые с помощью нужного бухгалтера растут как на дрожжах. Капитализм вступает в новую фазу. Так уж случилось, что однажды я присутствовал при рождении нового конгломерата, и сейчас вы услышите, как это делается. Вся история началась с ланча в ресторане «Колони». Некий тип по имени Сидни позвонил мне и пригласил в «Колони» на ланч. До этого я лишь однажды встречался с ним. Он брокер, работающий с клиентами в фирме, которая в основном имеет дело с частными инвесторами. Сидни всегда оказывается там, где делаются дела, а его интерес к конгломератам исходит из неудержимой потребности воспользоваться любым маломальски интересным шансом. Сидни пришел на встречу с дядей Гарри и двумя энергичными, но не очень обеспеченными компаньонами. Сначала я не очень понимал, что нужно Сидни, но по мере того, как он говорил, становилось очевидным, что у него на уме собственный конгломерат. Он уже пару раз видел, как это делается, так отчего бы не попробовать самому? Свою разминку Сидни начал с жонглирования новомодными словечками типа «ввод информации» и «синергизм». «Ввод информации» взят, как вы понимаете, из компьютерного языка. Это означает, что вам позвонил приятель и дал наколку. У компьютеров это называется битом, а синергизм имеет место тогда, когда сумма частей дает в результате больше, чем целое. Дядя Гарри является владельцем крупной компании по пошиву женского нижнего белья. Он любит своего племянника Сидни и убежден в его ярких деловых способностях, но постепенно и до него стало доходить, что Сидни нацеливается на то, чтобы сделать его фирму основой своей новой компании свободной формы.
«Продать компанию? Угу. Ты с ума сошел», —
сказал дядя Гарри.
«Да не продать, не продать»,
— сказал Сидни.
«Выпустить акции, создать средства движения».
«Средства движения, угу. Уолл-стрит не любит иметь дело со шмотками».
«Я говорю о конгломерате, о растущей компании с искушенным менеджментом, владеющим тонкими финансовыми приемами. Я говорю о рыночной капитализации в 100 миллионов долларов».
Дядя Гарри начал прислушиваться, потому что его компания ни при каких обстоятельствах не могла бы превратиться в акционерную компанию собственными силами, а это все-таки был его племянник, некогда вложивший дядюшкины деньги в Delta Airlines накануне того, как цена акций удесятерилась.
«И совершенно не важно, что производит наша компания. Важен имидж, важен менеджмент, важны концепции».
«Весь менеджмент в моей компании – это я сам. И к особо искушенным я бы себя не отнес. Но я пока и без этого прекрасно обходился».
«Каждый филиал будет управляться без вмешательства извне, если, конечно, ему в этом плане не потребуется помощь. А говоря об искушенном менеджменте, я имею в виду корпоративный уровень, то есть тех, кто будет заниматься вопросами объединения».
«Угу. Наворачивать мудреные бумажки».
«У меня уже есть очень способный менеджер. А еще у меня есть очень-очень толковый пиар-специалист, готовый хоть сейчас выдавать концепции на гора. И как только мы сменим имя и выпустим акции, то начнем охотиться за подходящими компаниями».
Тут подал голос один из компаньонов. Он предложил бизнес, который можно было бы прикупить, пусть он и несколько мелковат. Бизнес принадлежал мужу племянницы сестры этого господина. Это развозка пеленок в Куинс.
Это совсем неплохая идея. Я уже представляю себе новый филиал. Демографическое исследование. Нет, нет. Демографический взрыв Инкорпорейтед.
А деньги он на этих пеленках зарабатывает? Есть проблемы?
Менеджмент снимает все проблемы. Мы амортизируем грузовики быстро. Демографический взрыв Инкорпорейтед. Это звучит. А вторая половина филиала будет заниматься исследованием и производством в этой же области. Противозачаточные таблетки. Кто продает противозачаточные таблетки?
К беседе присоединился и второй компаньон. Его двоюродный брат Карл продает противозачаточные таблетки, он аптекарь в Бронксе. Может, он и продаст свою аптеку?
Обменяем акции, выпустим конвертируемые облигации, создадим привилегированные пакеты. Компьютеры. Компьютеры сейчас это самое то. Посмотрите на все компании, разрабатывающие компьютерные программы. Нам нужен компьютерный филиал.
Оказалось, что у второго компаньона множество полезных родственников. Хоть сам он в компьютерах ничего не соображает, но у его двоюродного брата Карла есть Шурин, который ремонтирует арифмометры. Он их ремонтирует и продает, а еще он продает настольные лампы, картотечные шкафы, да вообще все, что хотите, по очень умеренным ценам. У него магазин на Лексингтон-авеню.
Лексингтон. Великолепно. Лексингтон Компьютер Сайенс. Да такие акции сами собой продаваться будут.
На Беверли-Хиллз, в колониального стиля особняке, некогда принадлежавшем христианской ассоциации, располагается могучий конгломерат Литтон Индастрис. Задумка с Литтоном оказалась настолько успешной, что создание конгломератов стало весьма почтенным занятием. Литтон собрал воедино судостроение, производство арифмометров и печатание книг, создав нечто, что стало восприниматься как самая современная экономическая философия. Они даже изобрели свои собственные ценные бумаги. Так что, когда Литтон приобретает что-то еще, все довольны. И я не спорю. Может, и существует какой-то правильный способ делать все. Но на аудиторах я один раз крепко обжегся. Как вы знаете, цена акции в определенной степени зависит от цифр. В частности, тех цифр, которые показывают нам прибыли. Если ваша компания занимается только производством сургуча, то больших разногласий насчет того, что в ней считать прибылью, а что нет, не возникает. Но если вы покупаете и продаете компании, то каждый раз, когда они проходят через аудиторскую фирму, вы имеете возможность творчески провести какие-то фонды как прибыли, капитализировать расходы, которые уже были списаны, и создать аккуратную схему с постоянно растущей прибылью. Если вы действительно хотите знать все эти учетные фокусы, спросите о них своего бухгалтера. Учетно-бухгалтерское дело должно быть единой и совместимой методикой, что, увы, неправда, хотя бухгалтерские и аудиторские ассоциации над этим и работают. Может быть, я и предвзятый наблюдатель, и конгломераты – это действительно новый образ жизни. В конце концов, если Федеральный резервный банк печатает деньги, как какая-нибудь банановая республика, то почему бы частному лицу не попробовать то же самое? Всюду, где есть рынок, есть и те, кто удовлетворяет спрос. Антимонопольные комиссии тоже помогли конгломератам оправдаться в собственном существовании, потому что если вы покупаете бизнес, никак не связанный с вашим собственным, то ничего монопольного здесь быть не может. Менеджеры конгломератов сообразительны и веселы, не чета скучным типам, выпускающим сургуч. А любое действие лучше бездействия, как заметил однажды лорд Кейнс.